Горький мед. Эпиграф. Говорят, мед горчит, если пчелы собирали нектар с ядовитых цветов. Он сохраняет свою сладость, манит золотистым сиянием, но стоит капле коснуться языка, как горечь проникает в кровь навсегда. Наша любовь была именно такой. Сладкой, как запретное касание. Тягучей, как расплавленное солнце. И смертельно горькой, как отрава, которую подмешивают в вино по капле, чтобы жертва привыкла к вкусу и сама просила добавки. Я знала правила. Знала, что нельзя смотреть в глаза хищнику. Но когда мед льется с чужих губ, обещая утолить жажду всей твоей жизни, разве ты думаешь о последствиях? Меня зовут Алиса. И это история о том, как я добровольно шагнула в ад, приняв его за рай. Мунбин Мур. Глава 1. Воронка. Дождь барабанил по карнизу старого дома на большой ордынке с монотонностью метронома, отсчитывающего последние секунды перед казнью. Каждое утро начиналось с этого звука, вот уже которую осень. Москва тонула в серой моросе, захлебывалась пробками, гудела клаксонами и дышала гарью. Но здесь, в переулках за Москворечье, время будто застревало в патоке XIX века. Желтые фонари размывались в лужах, превращая асфальт в подернутое рябью зеркало. И в этом зеркале отражалась фигура девушки, кутающейся в темно-синий тренч слишком легкого для конца октября кроя. Алиса опаздывала. Нет, не так. Алиса катастрофически, непростительно, фатально опаздывала на собеседование, от которого зависело, будет ли она есть в этом месяце что-то кроме гречки, разбавленной кипятком из общего чайника. Часы показывали без четверти 10, а нужный особняк, трехэтажное здание цвета слоновой кости с лепниной и коваными решетками на окнах, все не появлялся, хотя навигатор утверждал, что цель в 100 метрах прямо по курсу. Телефон, как назло, барахлил, экран затягивало фиолетовыми полосами, приложение карт тормозило, и указатель метался по карте, словно муха, попавшая в банку. «Да что же такое?» — прошептала она, стуча окоченевшими пальцами по дисплею. Туфли на тонкой подошве давно промокли, ноги онемели, а прическа, которую она старательно вытягивала утюжком час назад перед единственным уцелевшим зеркалом в съемной квартире, превратилась в жалкие пряди, облепившие лицо. Алиса чувствовала, как тушь, купленная 3 месяца назад по акции в переходе метро, предательски течет, оставляя темные разводы под глазами. Вид должно быть тот еще, затравленная, мокрая, с трясущимися от холода и голода руками. Собственно, голод был ее постоянным спутником последние полгода. После смерти бабушки, единственного близкого человека, после продажи квартиры в Подольске для покрытия долгов, оставленных без вести пропавшим отцом, после череды ночных подработок официанткой и дневных оператором колл-центра, она балансировала на тонкой грани между «еще держусь» и «полное дно». Диплом филфака МГУ, которым она так гордилась, лежал в коробке из-под обуви вместе с детскими фотографиями и бабушкиным серебряным кулоном, ее маленьким наследством, которое она не продала только чудом, да и то потому, что оценщик в ломбарде дал за него смехотворную цену. И вот теперь Горчаков Холдинг. Одна из крупнейших корпораций страны, занимающаяся, если верить сайту, комплексными инвестиционными решениями в сфере девелопмента и управления активами. Алиса понятия не имела, что это означает на человеческом языке, но вакансия личного ассистента руководителя отдела стратегического планирования предполагала зарплату в 150 тысяч рублей до вычета налогов плюс социальный пакет, медицинскую страховку и карьерный рост в динамично развивающейся компании. Последнее звучало как издевка, но 150 тысяч – сумма, от которой у нее перехватывало дыхание. Это была не просто работа, это был спасательный круг, брошенный утопающему. Резюме она отправляла ночью, в 3 часа, после смены в круглосуточной кофейне на Павелецкой, где пьяный посетитель вылил на нее латте, а менеджер заставил убирать, не дав переодеться. Помнится, тогда она рыдала в подсобке среди мешков с кофейными зернами и пакетов молока, уткнувшись в собственные колени, пахнущие кислым кофе, и думала, что хуже уже не будет. а потом зашла на сайт вакансий и, почти не глядя, отправила резюме на десяток позиций, особо не надеясь на ответ. И кто бы мог подумать, что через 2 дня раздастся звонок, вежливый, безукоризненный голос, представившийся секретарем приемной Горчакова, пригласил ее на собеседование. На сегодня. На 10 утра. В головной офис на Большой Ордынке. И вот она бредет под дождем, опаздывая уже на 15 минут, и готова выть от отчаяния, потому что стрелка навигатора окончательно сошла с ума и показывает, что нужный дом находится прямо под ней, то есть глубоко в недрах московских коммуникаций. «Девушка, вы кого-то ищете?» Голос раздался откуда-то сбоку, из арки, уходящей во внутренний двор старого особняка. Алиса вздрогнула и обернулась. Под кирпичным сводом, прислонившись плечом к стене, стоял мужчина. Высокий, широкоплечий, в темно-сером пальто, явно шитом на заказ, с идеально повязанным кашемировым шарфом и зонтом-тростью, который он держал с небрежной элегантностью, словно сошел с обложки журнала о стиле. Лицо его было в тени, но даже так Алиса уловила острые, резкие черты, тяжелый подбородок, высокие скулы, глубоко посаженные глаза, блеснувшие в полумраке, как 2 осколка антрацита. «Я?» «Да», — она сглотнула, чувствуя, как голос предательски дрожит. «Горчаков холдинг. Навигатор показывает, что это здесь, но я не вижу входа».